До полудня я провалялась в постели. Засыпала, просыпалась, выпивала пару глотков камры, жевала подсохшие бутерброды шефа и снова проваливалась в сладкую дрему. Проснувшись окончательно, решила, что напиваться надо чаще. Мало того, что чувствовала я себя совершенно изумительно, так еще и настроение исправилось. Ничего особенного, конечно, но по моим тогдашним меркам оно могло считаться просто радужным. Даже необходимость отправиться в дом у моста не казалась мне такой тягостной. Мне вдруг подумалось, почти крамольная по тем временам мысль, что на службе может случиться что-нибудь интересное. И ведь действительно, хохот я услышала еще на улице. Ни на миг не усомнилась, что ржут на нашей половине управления полного порядка. Городская полиция — организация серьезная. С их территории могут доноситься разве что вопли генерала Бубуты Боха, который вечно грозит искупать кого-нибудь в сортире, но, насколько мне известно, так ни разу и не осуществил свое намерение. Оно и хорошо, некоторые мечты должны оставаться мечтами. Эпицентром веселья, как я и подозревала, был кабинет сэра Мелифара. Я с самого начала понимала, что если туланская подушка попадет к нему в руки, это будет натуральная катастрофа. И думала, что сэр Джуфин тоже это понимает, но шеф то ли не уследил за этим сокровищем, то ли нарочно всучил его своему заместителю, дабы поглядеть, что будет. Что-что. Мелифара возлежал на своем рабочем столе. Под головой у него, ну понятно, да? Что там еще могло быть под этой бессмысленной башкой? В такое-то время, в таком-то месте. Рядышком, надо полагать, сидел мой кудрявый приятель. Видно, его, разумеется, не было, но Мелифара с ним душевно беседовал и громко транслировал ответы горемычного наваждения. «Ну скажи мне еще что-нибудь ласковое», — просил он, а несколько секунд спустя, отчаянно кривляясь, вопил. «Ты моя бархатная подушечка, медовенькая пышечка, пушистенькая индюшечка!» Но Минорих и Кекки Туотли ржали так, что стекла звенели. Сэр Луукфи Пенс, спустившийся по такому случаю из большого архива, смеялся потише, но тоже от души. Сэр Кофа Йох стоял немного в стороне, привалившись к дверному косяку, и снисходительно ухмылялся. Только Лонли Локли не участвовал в этом безобразии. Ну и шеф, конечно, отсиживался в своем кабинете, а так все собрались. Я открыла было рот, чтобы сказать все, что я об этом думаю, но тут же его закрыла. Вспомнила, как сама поначалу веселилась, пожала плечами, развернулась, да и вышла вон. Пусть себе радуются люди, чего им мешать. Надеюсь, сэр Джуфин позволит мне пересидеть эту бурю у него в кабинете. Шеф меня ждал.
«Вот и хорошо, что пришла. Я как раз думал, послать тебе зов или пожалеть. И, честно говоря, склонялся к первому варианту. День — штука короткая, а тебе предстоит визит к лысому Комосу. Придумала уже, что будешь ему рассказывать?»
«Ну, в общих чертах», — соврала я. На самом-то деле я благополучно забыла про это задание и чуть не спросила, а зачем я туда пойду?
«И каковы они, эти общие черты?» — строго спросил Джуфин.
«Думаю, надо говорить как можно больше правды, насколько это возможно. Врать только в деталях. Скажу, что к родителям подруги приехала дальняя родственница из Тулана. Когда, кстати, она здесь была, эта старуха?»
«Этой весной. Продолжай, мне интересно».
«Ну вот, значит, весной приехала и с тех пор у них живет. Подружка подслушала, как бабка ее матери вечером в гостиной рассказывала о своей великой любви. Был, дескать, 200 лет назад у нее такой умопомрачительный роман, что до сих пор забыть не может. Потом тетки хлопнули по стакану осского аша, и старуха проговорилась. Вот, дескать, купила себе подушку, которая вернет ей любовника. Что старуха уехала в Тулан и там умерла, говорить не нужно. Вечно, как только выясняется, что кто-нибудь умер, даже невиновные на всякий случай пугаются. Потом можно наврать, что подружка из любопытства эту самую подушку стащила, пока старуха гуляла, и попробовала на ней полежать. Ну вот как я вчера. Описать с ее слов, как это все выглядит. Потом, понятно, стану требовать себе такую же, чтобы тоже мужчина приходил, как живой, как настоящий, чтобы выглядел в точности, как я хочу, и говорил все, что мне нравится. И не во сне, а наяву. Правильно?»
«Да почему бы нет?» — легко согласился Джуфин. «Так и сделай, а там смотри по обстоятельствам. Если Комос скажет, что готов такое смастерить, я очень сомневаюсь, что это ему по плечу, но мало ли, спроси цену, скажи, что постараешься достать деньги и отправляйся домой. Если будет говорить, что такими вещами не занимается, падай ему в ноги, обещай заплатить, если сведет себя с мастером. Они все друг о друге знают. Наверняка Комас сразу сообразит, чья это может быть работа. Если будет отпираться, имею в виду, это скорее всего потому, что никто не хочет терять клиентов. Дай ему понять, что его подушки тебе будут по-прежнему нужны. Или пригрози, что найдешь себе другого мастера, раз он не хочет тебе помогать. Ну да что я тебя учу? Блин, мы всегда умели торговаться получше прочих.
Да уж, скромно согласилась я. На то мы стоим. А где наш туланский гость?
Где он вот прямо сейчас, не знаю. Но полчаса назад еще был здесь, вздохнул шеф. Бьет копытом, рвется в бой. Того и гляди, дым из ноздрей скоро повалит. Хочет действовать. То есть он, конечно, верит мне на слово, что мы и сами с его делом справимся, лишь бы под ногами никто не путался. Но трудно ему. Привык сам справляться, а тут вообще ничего не надо делать, только сидеть и ждать. Я бы на его месте, да в его годы, тоже с ума сходил.
А ведь он вам нравится. Я, честно говоря, не собиралась спрашивать, просто подумала, но почему-то вслух.
Ну да, согласился Джуфин. Хороший парень, сообразительный, по-житейски опытный, а в наших делах чистая страница, и профессия у него смешная, и предрассудков море, а голова светлая, и характер правильной закалки. Пожалуй, за пару дюжин лет я бы сделал из него очень неплохого колдуна.
Ну так и делайте, проворчала я, все равно человек от безделья погибает.
Ну, для начала я попросил сэра Шурфа показать ему несколько простеньких фокусов,
ухмыльнулся шеф.
А там поглядим. Правда, нахрена ему эти умения в тулане?
«В цирке будет выступать», — отрезала я. «Все лучше, чем его нынешняя профессия».
«Брысь отсюда», — велел шеф. «Иди собирайся к своему лысому и бесценной информации не возвращайся».
«Если почувствую, что он не готов открыться постороннему человеку, выйду за него замуж», — пообещала я. «Женит он, небось, все расскажет». Джуфин проводил меня восхищенным взглядом. Уже в коридоре я, холодея, поняла, что он вполне серьезно отнесся к моему обещанию и в случае чего не применит о нем напомнить. Заехав домой, я быстренько привела себя в порядок. Переоделась в розовую скабу и дорогое лаохи, расшитое припошлейшими голубыми цветочками. Привычным движением собрала волосы в пучок и нахлобучила на голову белобрысый парик. Шмякнула на физиономию горсть фальшивых веснушек, самые мелкие, какие только можно достать на сумеречном рынке. Закрыла лицо руками, наскоро пробормотала заклинание. Теперь веснушки выглядели натурально, а черты моего лица изменились до неузнаваемости. Нос сделался короче и заострился, превратился в самый настоящий носик. Губы тоже стали губками, по-детски пухлыми и сочными. А на подбородке появилась очаровательная ямочка, которую я, дай мне волю, пожалуй, с удовольствием оставила бы навсегда. Но силы этого заклинания хватает часа на три, не больше. Ну и ладно. Выход на улицу – это отдельная песня. Понятно, что если из дома леди Меломори Блим, то и дело будет выскакивать некая тщедушная блондиночка, мои соседи, друзья и знакомые довольно быстро сделают нехитрое умозаключение и поймут, что эта самая блондиночка – я и есть. Еха только кажется большим городом. Нравы тут у нас вполне сельские. Все интересуются всеми, чтобы было о чем поговорить за ужином. Поэтому моя блондиночка обычно покидала дом через черный ход. Строго говоря, не через черный ход даже, а через окно кладовой, которое выходит на задний двор. Высокая стена живой изгороди отделяет двор от узкого безлюдного переулка, где не то что ни единого трактира или лавки, а даже парадного входа в жилой дом нету. Только изгороди и садовые калитки. Чудесное местечко, мечта грабителя. Да только бедняга загнется там от старости, прежде чем дождется хоть одну жертву. По крайней мере, я там еще никогда ни единой живой души не видела, даже собаки. Тем не менее, всякий раз перед тем, как выскользнуть в переулок, я внимательно оглядывалась по сторонам. У меня, конечно, имелась навязчивая идея, будто за каждым кустом скрывается сэр Кофа-Йох в плаще-невидимке, но я отдавала себе отчет, что у него, мягко говоря, имеются и другие дела, кроме выслеживания моей персоны. А дальше совсем просто. Незаметно шмыгнуть из переулка на улицу, параллельную той, где стоит мой дом, и вспомнить, куда я в прошлый раз упрятала подержанный амобилер, специально купленный для тайных поездок леди Миссы. Я все время выбирала для него какое-нибудь новое место парковки в радиусе нескольких кварталов от своего жилья. Благо, укромных переулков в старом городе предостаточно. Дом моего поставщика сладких снов находился на самой дальней окраине респектабельного левобережья, где земля дешевле, даже чем в новом городе, зато и добираться туда приходится дольше. Меня в свое время сэр Макс научил гонять на амобилере так, что булыжники из-под колес летят и фонарные столбы по обочинам раскачиваются. То есть за полчаса я вполне могла бы туда добраться, если бы не конспирация. Белобрысая, субтильная дурище, леди Миса, которая посещала лысого Комаса, вообще не должна была бы уметь самостоятельно управлять амобилером. Но тут уж мне пришлось пойти на компромисс. А как еще к нему прикажете добираться? Пешком через весь город? О том, чтобы нанимать возницу, и речи быть не могло. Комас меня на порог не пустил бы, и правильно. Все-таки как ни крути, а законы мы с ним нарушали. Совсем чуть-чуть, но... Я всегда очень старалась не вызывать подозрений. Сидела за рычагом, как перепуганная кукла, ехала медленно, маневрировала неумело, звонко взвизгивая на поворотах. Не всю дорогу, конечно, так над собой издевалась, но в людных местах обязательно. А за несколько кварталов до особняка сэра Комаса амобилер мой непременно начинал шарахаться из стороны в сторону, тормозить перед каждым ухабом и время от времени аккуратно въезжал в какой-нибудь забор покрепче, так, чтобы обошлось без разрушений. Чтобы, значит, кто-нибудь из соседей на завтра непременно спросил лысого: «Это не к тебе безумное дурище на отцовском амобилере мотается?» И чтобы Комасу стало чуть-чуть неловко. Достоверность моего образа требует великого множества мелких жертв от всех участников представления. Вот на какие ухищрения мне приходилось идти ради всякого визита к лысому Комасу. И нынешняя поездка не стала исключением. Разве что ехала я не так медленно и бестолково, как обычно. Позволила себе расслабиться перед важным разговором. Ну и потом, даже такая дурища, как моя леди Миса, должна же со временем хоть чему-нибудь выучиться, верно? Господин Комас, как обычно, ждал меня на крыльце своего дома. Выглядело это как жест вежливости, но я прекрасно понимала, просто он желает убедиться, что я выполнила раз и навсегда данное обещание и приехала одна. И правильно делает, дамочкам вроде моей леди Миссы веры нет. Сегодня клянется торжественно хранить тайну до скончания дней, а завтра пятерых подружек притащит знакомиться, и хорошо еще, если не отца со старшим братом. С виду мой поставщик сладких грез совершенно не был похож на мастера совершенных снов. Ну, как их обычно представляют. Считается почему-то, что все члены этого почтенного цеха — пожилые люди, красивые и хрупкие, как дорогие игрушки, бледные от постоянного пребывания в полумраке своих спален, с тихим голосом, отрешенным взором и ласковыми, как у знахарей, манерами. Угу, как же. Этот тип был высок, как потомок эхлов, пузат, краснолиц и громогласен, как завсегдатый джубатыкского фонтана, при том, что я никогда не замечала, чтобы от него пахло спиртным. Просто натура такая, бывает. Он вечно слонялся по дому без тюрбана, ослепляя клиентов сиянием своей ярко-алой лысины. Даже в сад в таком виде выходил, а может быть и на улицу, кто его знает. При всем при том была в неуклюжих манерах лысого Комаса какая-то старомодная галантность. Он сразу казался даже мне не чужим человеком, чьи услуги, между прочим, стоят немалых денег, а кем-то вроде доброго дядюшки из провинции. Грубый, смешной, нелепый, но свой в доску, уютный, безопасный, заслуживающий доверия. За таким, как за каменной стеной. При его профессии очень важное качество, потому что сон — такое дело. Вроде бы пустяк, но не из всяких рук его примешь. Ох, не из всяких. А от этого жуткого краснорожего Комаса — да с удовольствием. Такой вот феномен, сама поражаюсь. «Ну что, незабвенная, соскучилась?» — улыбнулся он, помогая мне выйти из амобилера, который я, следуя традициям этой растяпы леди Миссы, припарковала на краю его клумбы, раздавив парочку декоративных грибов. Следуя все тем же традициям, я затараторила, не давая ему открыть рта. «Ах, я так извелась, ничего не радует, даже сны, снится всякая гадость. Сегодня вообще приснился мой папочка совсем голый. Такой стыд, ужас, зато мне вчера подружка такое рассказала, такое!» Все это я успела не только выпалить одним махом, но и повторить 4 раза, пока мы шли в гостиную. Там я быстренько изложила Комусу свою легенду о любопытной подружке и ее престарелой родственнице, выслушанную и одобренную высоким начальством всего 2 часа назад. Пока я тараторила, он все больше мрачнел. Когда я, наконец, умолкла, печально покачал головой. «Бедная девочка, скорее всего, тебя обманули. Таких талисманов просто не бывает». Сказать, что я была разочарована, значит ничего не сказать. Я, конечно, не надеялась, что Комус выслушает меня и скажет: «А, ну это пара пустяков, будет тебе такая подушечка». Но я очень рассчитывала на его совет и помощь в поисках изготовителя колдовской вещицы. «Как это не бывает?» — возмутилась я. «Очень даже бывает. А что тут такого?» «Пойми, незабвенное», — строго сказал Комус, — «одно дело — сны. Не так уж трудно сделать, чтобы человек увидел во сне, что пожелает. И совсем другое дело — наваждение. Сделать то, о чем ты говоришь, вообще невозможно. Где это видано, чтобы к тебе наяву живой человек приходил, и никто, кроме тебя, его не видел? Призрак, пожалуйста, сколько угодно. Я этим не занимаюсь, но знаю мастеров. Но чтобы наваждение даже на ощупь было человеком, да еще и потом пахло, как настоящий мужчина — нет, это невозможно». «Обманула тебя подружка. Посмеяться хотела над чужой печалью. Стерва она, не водись с ней. Хорошие люди так не поступают. Он бы еще долго рассказывал мне о недостатках моей вымышленной подружки. Но я вконец ошарашенная его твердолобостью взвыла. «Да как же невозможно, когда я сама...» И осеклась. Поняла, что наговорила лишнего, вышла за рамки легенды. Теперь придется выкручиваться. «Как это сама?» — обалдел Комас. «Ты же говоришь, подружка рассказала. Она меня в гости вчера позвала, когда родители увезли бабку в сытый скелет ужинать. Нашлась я. И ключи заранее припрятала, так что мы пробрались в старухину спальню, нашли эту подушку и сами попробовали, по очереди. Он к нам обеим приходил, разговаривал и по голове гладил. Больше мы ему ничего не разрешили. Такой ласковый, красивый мальчик, только глупости болтает. Сладенький пирожочек, медовенький лягушоночек. Старухе так нравится, наверное. А ты мне теперь говоришь невозможно. Думаешь, дура, да?» И я состроила обиженную мордочку, коронный трюк моей леди Миссы. Я этой мордочкой до сих пор горжусь, вершина моих актерских возможностей. Лысый Комус схватился за голову. Сидел, молчал, раскачивался из стороны в сторону. Кажется, мой рассказ действительно был для него не просто новостью, но и серьезным шоком. «Узнаю, кто это делает, своими руками придушу», — вдруг сказал он. «Или в дом у моста отведу, хотя мне туда лучше бы и не соваться, но плевать, отведу». Мы с леди и Миссой временно объединились. То есть теперь я была такой же дурищей, как она, ничего не понимала, ничегошеньки. «Почему вдруг такие строгости?» — запинаясь, спросили мы, хлопая прекрасными глазами, бессмысленными, как у дешевой куклы. «А потому что скверное это дело», — сурово сказал Комас. «Нельзя так поступать. Одно дело — сон хороший посмотреть, а потом проснуться и жить дальше. И совсем другое — заводить себе такую игрушку наяву. Нехорошо это, против природы и порядка вещей». Ему явно не хватало слов, чтобы объяснить мне причины своего возмущения, но он очень старался. «Понятия не имею, кто мог такое соорудить», — добавил он. «Видать, большой мастер, только не знаю, дурак он или мерзавец». «И чего ты злишься?» Я понемногу пришла в себя и начала понимать, что задание мое, скорее всего, провалено. «Я бы все равно покупала у тебя сны, даже если бы раздобыла такую подушечку, так что тебе это не в ущерб». «Много ты понимаешь», — отмахнулся он. «Думаешь, человек, кроме своей выгоды, ни о чем не беспокоится?» «А о чем тебе еще беспокоиться?» — буркнула я. Тут мы с леди Миссой опять были вполне солидарны. Она сердилась, что вместо желанной игрушки ей предлагают бессмысленные нравоучения. Я была вне себя от мысли, что расследование мое зашло в тупик. Но обе мы испытывали к лысому Комусу примерно одни и те же чувства. «Злишься», — вздохнул он. «Ну, не серчай, леди. Я не хотел тебя огорчать. Но послушай, что я тебе скажу, и запомни хорошенько. Ни один мастер совершенных снов не мог изготовить вещь, о которой ты рассказываешь. Во-первых, нас этому не учат. Во-вторых, существует наиважнейшее для нас цеховое правило. Мы не вмешиваемся в человеческую жизнь. Только в сны. Да и то лишь потому, что люди ленятся делать это сами. Каждый мог бы стать для себя мастером совершенных снов. Это куда легче, чем делать подушки для других». «Обучение стоит не дороже, чем дюжина моих подушек, но никто не хочет трудиться. Вот и ты не захотела, когда я предлагал, помнишь?» «Ну да. Я-то, положим, не захотела, потому что тогда мне пришлось бы открыть свое инкогнито. Учеба — дело серьезное. Тут мой жалкий маскарад не поможет. Но предложение показалось мне чрезвычайно соблазнительным. Я даже подумала, а почему нет? Возьму да и обращусь к Комосу под собственным именем, как официальное лицо». Скажу, что мне на службе велели квалификацию повышать и рекомендовали его как одного из лучших преподавателей. Уж в уроках-то ничего противозаконного нет, он только рад был бы. Другое дело, что я все время откладывала эту затею на потом. Все-таки не самое важное умение в жизни, а так, забава. Может быть, и другие клиенты Комоса рассуждали примерно таким же образом. Пока я думала... Леди Мисса молчала и куксилась. У нее это просто изумительно получалось. Для себя я такую кислую морду скорчить не умею, даже если очень нужно, а для нее — пожалуйста. «А подушка, о которой ты рассказала, — продолжал Комос, — очень нехорошая вещь. Мало того, что это наверняка запретная магия, какая-нибудь сотая ступень». «А вот и нет, а вот и нет», — ехидно захихикала я про себя. «Скорее всего, этой вашей бабке не поздоровится. Не сейчас, так скоро. Но ей, может, терять особо нечего. А ты гляди, от таких игрушек можно старухой за год стать». «И пускай», — упрямо прошептала леди Мисса. Но испуг на мордочке все же изобразила, чтобы дяденька Комос был доволен. «Лучше всего было бы, если бы ты пошла в дом у моста и рассказала им об этой подушке», — посоветовал он, поглядел на меня внимательно и махнул рукой. «Да ведь все равно не пойдешь». «Мне такой секрет доверили», — заверещала я. «Как же я могу свою подружку в холоме сдать? Да никогда, ни за что! Даже если узнаю, что у нее в подвале Лойса Пандохва прячется!» «Ну, все с тобой ясно», — вздохнул мой мастер совершенных снов. «Ничего, я сам разузнаю, кто такими игрушками балуется. Я этого так не оставлю». «Если ты его найдешь, пусть он сначала мне такую подушку сделает», — нахально потребовала я. «Я тебе специально доплачу за посредничество, так и знай. А потом хоть в холоме, хоть в нунду, хоть в свой подвал его запирай, мне все равно». Лысый Комос схватил меня за плечи и довольно сильно встряхнул. «Ты вот что незабвенная, выброси эту дурь из головы, ясно тебе? Не выбросишь, кончишь в приюте безумных». Я жалобно пискнула. Он, кажется, сам испугался собственного напора. Отпустил меня, бормоча какие-то извинения. Я постаралась выжать из себя пару слезинок. Получилось довольно скверно, но Комос, к счастью, как раз отвернулся и вышел. Вернулся с маленькой пестрой подушкой. «Вот», — сказал он, — «держи. Это подарок. Здесь полдюжины очень хороших, сладких снов, таких, как ты любишь. Успокойся, поспи, потом приезжай, если захочешь. Но о том, что просила, забудь. Лучше уж сразу с моста головой вниз. Ясно тебе?» Я прижала к груди его подарок и задом побрела к выходу. Губы у меня вполне натурально дрожали. «Все равно я хочу, чтобы он приходил как живой!» — крикнула я с порога. Это, конечно, уже было чистое хулиганство. Маленькая месть за разочарование, которое мне пришлось пережить. Вот интересное дело, мастера сновидений тут, оказывается, ни при чем. И кто же тогда? И как их искать? И дырку над всем в небе, с какой стати все вдруг стало так сложно?